высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Протоиерей Андрей Спиридонов, у микрофона радио «Благовещение». Разговор идет о мучениках и конкретно о российских мучениках начала первой половины 20-го столетия, о новомучениках российских.
Игорь Шафаревич как-то заметил, что вот если посмотреть на историю России и вообще мировую историю применительно к России в 20-м столетии, то очень все похоже на то, что этапы большого пути имеют конечной целью именно вот период либеральных реформ, как окончательное вхождение, втискивание, если так можно выразиться, России в Запад. В западный потребительский менталитет. Для этого понадобилось сокрушение монархии, революция, коллективизация, ну, вот, репрессии, в том числе против церкви, не в последнюю очередь, война Великой Отечественной. В последующие там все эти хрущевские дела, спаивание русского народа уже при развитом социализме. И только тогда, наконец, становится возможным былую православную, крестьянскую, такую вот коллективистскую психологию, что ли, менталитет общинный, наконец, окончательно сокрушить, в какой-то степени нравственно дезориентировав русского человека, атомизировав нравственно. И тогда действительно появляются те самые, как это, я уже не Шафаревич, конечно, цитирую, это я уж сам некие, так сказать, допускаю, вот, перефразы, что ли, его, как говорится, мнение. Вот это, да, появляется тот самый новый человек, там, да, уж как тоже цитировал, что, что такое, помните, это знаменитая фраза, что такое коммунизм, это построение материально-технической базы и воспитание нового человека. Ну вот, наконец, новый человек в роли, там, бывших секретарей райкомов, комсомолов в ЛКСМ, которые организовывают первые банки, минотепы, которые активно участвуют в так называемой приватизации, то есть начинают активно расхищать, разграблять вот ту самую материальную базу, которую вот с такими великими трудами, энтузиазмом порой вы на костях строили. Наконец построили и принялись ее активно расхищать и пропагандировать, что в этом и есть, наконец, и есть некий новый, новейший смысл бытия. Дух серебролюбия таким образом, наконец, приходит с Запада и поселяется здесь, в наших сердцах, русского современного человека, российского, россиянина. Вот. До того он никак не мог угнездиться. Вот. А сейчас, наконец, этот вот дух антихристов, по сути, дух западного общества потребления, наконец, нашел в России и свою почву.
Да, отец Андрей, тут не поспоришь. И, кстати, знаете, что меня больше всего пугает в современном обществе? Это то, что при расслоении, конечно, в том числе в идеологическом расслоении, духовном расслоении молодежи, есть там люди очень достойные, конечно, гигантский, конечно, просто подавляющий процент обскурантов субпассионариев, для которых каких-то высших духовных смыслов просто не существует. То есть никак, никаких, даже ложных, никаких не существует. И тут, мне кажется, виновата и власть, потому что, ну, я не припомню такого времени продолжительного в истории России, когда десятилетиями, практически всю мою взрослую жизнь, как национальная цель, что поздними коммунистическими правителями, что либеральными, что нынешними, как их назвать, единоросскими, формулируется только одна цель – материальная, чтобы мы лучше жили, живите богато, да, как в известной песне. Никакой другой цели не ставится, ни геополитической, ни, дай бог, духовно-религиозной. Это меня очень и очень пугает.
Oh,
студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов. И мы, так сказать, в одной большой теме, говоря о новомучениках российских, сделали такой экскурс в историю от начала 20 века до начала 21-го. Попытались реконструировать, так сказать, подлинный подтекст событий, которые через Первую мировую войну, революцию, репрессии, Вторую мировую войну, загнивание социализма, через ельцинскую, даже не знаю, как это назвать, назовите сами, через все эти эпохи привело нас к тому, что вроде бы цели тех, кто хотел уничтожить православный русский мир, во многом близки к осуществлению. Нынешнее, во всяком случае, молодое, да чего там, часть старого поколения, даже каких-то бывших секретарей обкомов, оказалось возможным встроить в мир, где все духовные ценности замещены золотым тельцом. Отец Андрей, что вы можете по этому поводу резюмировать, по поводу нашего исторического экскурса?
Да, конечно, замахнулись мы, если так послушать вас, да, какие-то очень серьезные исследования, выводы, вот. Но я что могу резюмировать? Я вот сказал вначале, начал с того, что для меня эта тема новомучеников, она является как бы, ну, трудной для озвучивания. Я сейчас, наконец, поясню, почему еще. Я думаю, что действительно мы как народ до сей поры уцелели именно благодаря вот нашим новомученикам и исповедникам за то, что они явлены были в истории. И то, что они были явлены в истории России и в истории нашей церкви, это великая честь для нашей церкви, и это источник ее силы вообще вот в истории и современности. И это великая честь для нашего вообще русского народа, для его тысячелетней истории, потому что, ну, до 17-го года мучеников у нас не так много было все-таки. В основном преподобные, святители, несколько, в общем, князей, там, страстотерпцев. Вот. А вот так вот мучеников за веру, чтоб сотни тысяч, можно сказать, даже миллионы, ну, это в истории далеко не всякого народа бывает. При том, что иногда говорят, что да, ну а что, куда им было деваться, это же чисто внешнее давление советской власти. Нет, как-то отречься, не подписаться даже вот в этой переписи можно было.
Отец Андрей, давайте проясним этот вопрос, так сказать, об активном и пассивном, если так уместно говорить, мученичестве. Активное, как я понимаю, ну, это Евгений Родионов, да, «Сними крест, не сниму, я православный». Пассивное, тебя взяли ночью, схватили в воронок, камеру в подвал и расстреляли. Ты сделать ничего не можешь.
Да нет, понимаете, я тут вообще как-то боюсь классифицировать. Я повторюсь, мне вообще как-то немножко вот боязно так вот легко рассуждать на эти темы применительно к новомученикам нашим. Потому что это на самом деле цвет нации. Это тот самый человек, который там через 200, через 300 лет был бы, да, как вот наши художники слова задавались этим вопросом еще до революции. А каким он будет там через 100 лет там или что? Да что, каким он будет? Они рядом были с ними, эти люди. Просто они были незаметны. Можно сказать, многие из них были обыватели, там, мещане, простые какие-то священники, которых попами, так сказать, порой презрительно величали. А у них вот этот колоссальный потенциал жертвенности, непродажности, непредательства. Он просто скрывался под спудом. И он был, можно сказать, расцвел, он явлен через был вот именно вот эти вот 20-е, 30-е годы. На самом деле, для меня это кажется вообще потрясающий факт. В своей вот такой вот, что ли, простоте, порой даже незаметности какой-то на каком-то элементарном житейском уровне. Причем я еще раз тут скажу, что я этим плотно никогда не занимался. Но я знаю точно, что люди, которые всерьез этим занимались, например, один вот из профессоров Свято-Тихоновского университета, уже покойный, вот, который плотно этим занимался, ну, не всю жизнь, но вот последние там десятилетия своей жизни, вот он когда начинал говорить о новомучениках, а он занимался конкретно биографиями, семьями их, судьбами и самих мучеников-исповедников, судьбами их детей, их жен часто, которые вдовами оставались вообще на лишенчество, вот, он просто начинал плакать. Он не мог себя сдержать, начинал рыдать, потому что настолько они ему стали близкими, и настолько они ему стали близкими, как просто очень красивые, удивительные, нравственные люди, которые были просто уничтожены советской властью, потому что они именно своим пассивным существованием нравственным оказывали ей самое серьезное сопротивление. Или вот отец Илья Шапира наш в одном из бесед недавних тоже интервью на тему новомучеников приводил слова тоже одного из греческих монахов. А, кстати говоря, что интересно, в Греции многих наших новомучеников почитают даже, может быть, больше, чем у нас. Например, вот святителя Луку, воина Ясенецкого, тоже почитают очень серьезно. И чудеса там по молитвам к нему совершаются.
А как они вообще о нем узнали?
Ну нет, ну что ж не узнать-то? Все-таки же православная страна. Ведь мы же уже в святцы тоже включаем, канонизируем. И, значит, они становятся общими святыми вселенскими для всех помещений в календаре богослужебные уже для всех церквей обязательными. Вот. Mm. Как? Почитание, оно тоже ж нерационально. Это ж тоже действие благодати Божией, как. И вот он, когда начал говорить тоже, вот афонский этот монах, о наших исповедниках, он, в конце концов, вдруг сказал, что надо, говорит, канонизировать всю русскую землю, потому что это земля великого страдания за Христа. И, говорит, тоже разрыдался. Понимаете, вот я не знаю, вот с формальной точки меркой там подходить, там всех канонизировать поименно, там, кто там как себя на следствии вел, исходя из этих, так сказать, следственных дел, которые могли там и фабриковаться, так сказать. Ну, одно то, что человек уже туда попал, вот этот застенок, за то, что не отрекся от Христа. Вот как бы он там порой себя не вел, потому что пытки были изощреннейшие иногда, превышающие меру человеческих сил. Ну, вы знаете, это подход такой чисто уже какой-то, мне кажется, рациональный, и он, по сути-то, является профанным по отношению к памяти вот этих удивительных людей, которых ни один, ни два, ни, даже не десяток, а сотни тысяч.
Сколько, кстати, новомучеников прославлено вот за 20 век?
Ну, я сейчас не помню. Во-первых, соборно же прославлено. Во-вторых, ну, сейчас, по-моему, счет на несколько десятков тысяч идет. И, кстати говоря, тоже в Свято-Тихоновском университете заметили, что как только прославляется поименно один из новомучеников новых, то тут же в ближайшее, ну, обозримом времени появляется новый храм, восстановленный или построенный на территории России. То есть там как-то почти один к одному, это тоже, видимо, такое вот знаменательное действие промысла Божьего, почти один к одному количество поименно прославленных новомучеников совпадает с количеством храмов, открытых, действующих на территории России.
А, то есть если у нас около 20 тысяч храмов, насколько я знаю, в России, то у нас около 20 тысяч новомучеников.
Плюс во главе с царственными страстотерпцами прославлены соборно. Ну, конечно, этого мало. И опять я возвращаюсь к тому, почему эта тема, мне кажется, лично для меня тоже трудная вообще. Мне кажется, что наша беда, народной нашей жизни, и не только народной, а вообще вот нашей современной жизни, ну, вот такой обыденной, что ли, в церкви, это то, что мы мало почитаем наших новомучеников, исповедников. Вот несмотря на такое вот исключительное величие их подвига, оно для нашего народа и даже для нас, как верующих людей, как бы немножко под спудом еще относится. Мы мало к ним обращаемся, мы мало им молимся, мы мало о них читаем. Мы им мало благодарны почему-то. То есть они, может быть, в нашей жизни-то они как раз участие принимают, потому что, еще раз повторюсь, благодаря действительно их страданиям мы вообще уцелели. И благодаря их страданиям мы могли бы, можем вполне духовно исцелиться, как народ. Но мы пока этого вполне не делаем. У нас как-то не хватает, видимо, какого-то желания, что ли, решимости это сделать.
Ну нет, просто информации не хватает. Вот даже я, понимаете, только придя на Благовещение, отец Андрей, только став слушать Благовещение постоянно и, более того, монтировать передачи, в том числе и про новомучеников, стал хоть чуть-чуть прикасаться к этому вопросу. И передо мной открылись совершенно другие здесь горизонты, исторические и духовные. Поэтому просто в данном случае, ну, ваша деятельность, да, главного редактора, который считает, как я вижу, судя по сетке нашего вещания, эту деятельность, прославление новомучеников одно из важнейших, вот эта деятельность правильная.
Вот, понимаете, слово «правильное», оно очень хорошо прозвучало в ваших устах. Она, может быть, и правильная, но у меня такое ощущение, что вот в масштабах нашей истории современной, в масштабах, ну, в отношении нравственного состояния нашего народа, теперешнего, как говорится, вот его качества жизни, жития нравственного, в отношении тех процессов, в том числе вот водворения этого духа, так сказать, такого вот коммерциализации, духа сребролюбия, она, может, и правильна, но что-то она еще, может, и все-таки не вполне достаточная. Вот у меня есть такое ощущение, да, вот, знаете, какого-то вот некого несоответствия подвига новомучеников, наших недавних современников в исторических масштабах, ну, не такой уж большой исторический отрезок, хотя, конечно, уже эта история, уже, как говорится, больше полувека прошло, уже, можно сказать, 100 лет скоро будет, вот, да, это уже история, но как-то мы, ну, все-таки более, наверное, прохладно к этому относимся, чем должно были бы относиться.
Не мы. Власти, ну простите.
А что власти? Что все на власти-то опять валить?
Власти есть разные, в том числе, извините, есть и власть СМИ. Тут я знаю не понаслышке. Я профессиональный журналист, помимо прочего, и прекрасно знаю тех людей, которые заправляют нашим таким, ну, скажем, богатым радиовещанием и телевещанием, да. Эти люди поголовно не православные, часто они ни в каком смысле не русские, ни в этническом, ни в суперэтническом.
Ну, а какой с них спрос-то?
Им спрос нет, они делают свои дела, они прославляют другие государства, вот, они прославляют другие идеи, они прославляют других богов, даже не богов, а башков, идолов. Вот. Просто понятно, что в данном случае верховная государственная власть должна была бы озаботиться, скажем, созданием хорошо финансируемого православно-исторического канала.
Верховная,
да?
Государственная власть, она, по сути, чьими наследниками является?
Так большевиков и является.
Ну, так что в этом отношении, что с нее, как говорится, да, ждать-то? Ни коммунизм, большевизм не был официально осужден. Вот. Ни какая-то преемственность с той или иной частью истории не была ясно декларирована.
Я живу на улице Ленина. Все, по-моему, сказано. И когда я езжу на метро, то я с площади Ильича еду до Марксистской, а потом еще куда-нибудь.
Ну, да.
Вот, ничего не переименовано. Вот с этими большевичками, дедами назовем их, все в порядке, никто их не трогает.
Ну, так и часть народа-то некая тоже значимая и особо не чешется, не беспокоится по этому поводу. Я, в общем-то, тоже к тому... И понимаете, я что имею в виду-то? Вот когда уже прозвучало то, что вот в какой-то степени, может, мы исцелились как церковь их страданиями, да, а в какой-то степени мы уцелели чудом, можно сказать, благодаря тоже, наверное, страданиям наших новомучеников, исповедников. Потому что если так вообще здраво посмотреть на нашу ситуацию вообще народной жизни, там, экономической, ведь земля не имеет хозяина. Та земля, которая тысячелетиями все-таки имела крестьянство, да, она же уже, крестьянство-то уже не осталось. В этом смысле господа большевики, они довольно усердно потрудились, начиная с прудотрядов там и заканчивая, не знаю, там экспериментами Хрущева и...
Нет, дедушка Ельцин неплохо потрудился, да, там земля совсем стала делом каким-то неприличным.
Ельцин, что, Ельцин бывший секретарь обкома, что все на Ельцина-то валить? Ельцин — это не какая-то другая история, это все вот эти этапы большого пути, о которых
он говорил. Согласен, абсолютно согласен. Для меня как-то, знаете, в глазах аж двоится, троится, четверится, пятерится, когда все эти Свердловы, Троцкие, и тут же Ельцины, Гайдары, Чубайсы и вплоть до нынешних товарищей, как-то они у меня очень хорошо укладываются в одну мозаику.
Мы затянули немного, уже повторяя эти вещи.
Мне кажется, слушателям интересна та тема, о которой мы говорим, потому что тот феномен, о котором мы говорим, невозможен без этой исторической реконструкции, без понятия просто того, в какое время мы живем. Кстати, а возможны ли мученики в наше время? Возможны, как мы убеждаемся, и пример великого мученика, солдата Евгения Родионова, нас в этом убеждает.
Мученики всегда возможны, но вот как раз-таки мученики, они являются тогда, бывают явлены тогда, когда есть некая внутренняя готовность к этому. И русский человек, повторимся еще раз, вот в 20-м столетии он показал это на уровне ни одного там нескольких человек, а на уровне сотни тысяч, даже миллионов. И я когда говорю, что вот, на мой взгляд, есть какая-то в отношении мучеников наших исповедников недостаточность, что ли, понимания их подвига, я как раз-таки имею в виду не власти, которые не пропагандируют их подвиг или сопротивляются их подвигу или современные средства массовой информации, а все-таки саму нашу жизнь, в которой, мне кажется, должна все-таки большая любовь и благодарность к этим людям присутствовать, больше их почитания, больше обращенность к их подвигу. Тогда, может быть, действительно и наша жизнь, она будет в большей степени выправляться нравственно, и мы сможем тогда, как народ, как-то в большей степени сопротивляться вот этому духу сребролюбия, духу антихристову, который к нам все с большей силой старается с Запада секулярного, как говорится, постхристианского проникнуть.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.